Уважаемые братья и сестры, рубрику «Гость в студии» сегодня ведет Евгения Боярских.
Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам представляю наших гостей из Москвы. Это известного писателя в православном мире Юрия Воробьевского и журналиста, кинорежиссера документальных фильмов Елену Козенкову. Здравствуйте, дорогие гости.
Друзья. Здравствуйте.
Вот сейчас мы будем слушать прекрасную московскую речь, которая так отличается от нашей уральской речи. Расскажите, пожалуйста, с каким интересом вы пожаловали к нам в Екатеринбург? Я так понимаю, что вы приехали на выставку-ярмарку прежде всего, да, и на царские дни, которые ежегодно проводит Екатеринбургская епархия.
Да, когда приезжаешь на такой большой праздник, когда приезжаешь на православную выставку, всегда хочется поделиться чем-то тем, что дорого тебе самому. Для меня, конечно, царская тема является одной из, можно сказать, магистральных в моем творчестве. Есть фильм «Власть царская», есть большие очерки, посвященные, ну и как бы такой, скажем, метафизике царской власти. Дивеева, связи Дивеева и Серафима Саровского с царской семьей. Значит, и вот целый комплекс таких тем в книге «Стук золотые врата». Но помимо всего этого, царская тема связана с моим любимым Афоном, Святая гора Афон. Кто читает мои книги, кто знает их, ну, как правило, воспринимает меня чаще всего как писателя-конспиролога, который изучает мировую закулису. Предназначение этого творчества, оно, собственно говоря, сказано, обозначено в Священном Писании, все тайное должно стать явным. Поэтому мы изучаем и масонские ложи, и атаки различных деструктивных сект, тоталитарных культов на Россию, на православие. Но, конечно, среди этих трудов нужно некое вдохновение, и поэтому каждый год для меня это Афон, Святая гора Афон. В течение уже 15 лет я езжу туда, и должен сказать, что существует серия фильмов, книга, вот недавно только что появилась новинка «Незримые старцы Афона». И, как бы это ни показалось странным, вот эта моя любимая земля, этот загадочный, таинственный, чудесный, ужасный местами Афон, напрямую связан с царской темой, с фамилией Романовых. Ну, а если брать царскую тему вообще, то для Елены Козенковой, моей коллеги, эта тема вообще является, можно сказать, магистральной основной темой в ее творчестве.
Дело в том, что мы являемся гостями выставки, ярмарки, которая у вас проходит в центре Екатеринбурга. Нас сюда пригласили впервые. Я здесь очень рада быть, потому что я мечтала когда-нибудь приехать наконец-таки в Екатеринбург. У меня очень много кадров в фильмах присутствуют из Екатеринбурга. Это кадры, и снятые на Ганиной яме, и в Екатеринбурге, когда строился храм на крови. Но все дело в том, что эти кадры мне помогали коллеги, они мне их присылали. Я не имела возможности сюда приехать в командировку, потому что все мои вот эти первые православные фильмы, они снимались где-то отчасти просто при помощи Божией, и чудесным образом не было никакого-то особенного бюджета. И вот я очень рада, что как-то все совпало, и приглашение на выставку, где мы будем работать каждый день. Приходите к нам, в 16 часов начинаются наши выступления. Юрий Юрьевич будет рассказывать о своих книгах, а я в 17 часов тоже буду показывать свои фильмы. У меня 15 авторских фильмов. Я уже достаточно давно работаю в этом направлении. Православный,
да, это
видеофильм. Да, но кроме всего прочего, я привезла еще и фильмы своих друзей, потому что, в общем-то, мое творчество, оно происходит с центрального телевизионного канала первого, и я до сих пор поддерживаю с ними отношения, и вот такие авторы, как Алексей Денисов, Аркадий Мамонтов, который является моим однокурсником и даже одногруппником, вот известный телеведущий, они же тоже снимают фильмы о православии, но там они снимают и кладутся на полку обычно, вот на федеральном канале, а здесь есть возможность привести их в дисках, тоже людям показать. Вот. Еще есть такой автор Андрей Полушин, замечательный наш друг, который тоже снимает эту тему. Одним словом, вот так вот у нас такая авторская кучка, скажем так, именно тележурналистов, кинорежиссеров, документалистов, которые произошли с телевидения. Кто-то там работает, вот я сейчас, наоборот, только занята этим. Я сейчас вне телевидения, только сотрудничаю. Кстати, с телеканалом «Союз» я стала сотрудничать, вот, придерживаясь именно верности теперь только православной теме в своем творчестве. Вот, и вот все это мы сейчас привезли в Екатеринбург, но вот у нас произошло небольшое искушение. Наш стенд нам предоставили на выставке «Стенд» на втором этаже, 189, на котором мы обычно всегда, вот, если нас приглашают на выставку, мы даем автографы, напрямую общаемся с людьми, которые приходят на наш стенд, это кроме вот творческих встреч в течение выставки, да, но... Представляете, вот мы, уезжая из Москвы, были уверены, что вместе с нами поехал наш багаж, книги и фильмы, и диски. И какое же было вообще наше удивление, когда мы узнали, что багаж задержан, и будет он только в понедельник. Вот. Но мы надеемся, что все-таки понедельник
после эфира,
не пятница.
После эфира будет эфир.
Да, понедельник не пятница, и не конец выставки, что... люди все равно как-то придут. Очень хотелось бы все здесь оставить, потому что, ну, как знать, когда мы еще доедем из Москвы до Уральской земли, поверьте, все это не так просто и снимать, и участвовать в выставках, и встречаться с людьми, и проводить творческие встречи, и еще и преодолевать такие расстояния. Поэтому, а вообще мы рады, что нас ждут впереди царские дни, что мы можем продемонстрировать свои фильмы и рассказать о книгах. У меня тоже последний новый фильм, новинку, вряд ли кто любит православное видео, знают об этом. Называется «Свет Византии и скит». Очень много фильмов, которые, ну, стали лауреатами православных кинофестивалей. «Радонеж» и «Лучезарный ангел». Это такие фильмы, как «И дорога любви», и «Остров спасения», и «Россия, которую мы любим». Одним словом, приходите, у нас очень, как бы, высокого качества наши работы, потому что мы все профессиональные люди, мы об этом не стесняемся говорить. Ну, и нужно сказать, что, конечно, особая дорогая для меня тема, это тема, связанная с царем-мучеником и чудотворным образом России. Я должна обрадовать екатеринбуржцев, потому что 15 числа в Екатеринбург по благословению правящего вашего митрополита Кирилла прибывает сюда чудотворный образ из Москвы, о котором я снимала много фильмов. Чудотворный образ государя-императора Николая II. Этот образ, он был явлен в 98-м году, замироточил в 99-м. И представляете, вот он уже 15 лет мироточит, этот образ. Он бывал в Екатеринбурге, он бывал в строящемся храме на Крови. У меня даже есть кадры эти в фильме. С этим образом связано очень много чудес. И вот на царские дни его привозят герой моих фильмов и наш друг, хранитель иконы Олег Иванович Бельченко. Вы тоже можете его пригласить тоже в свой эфир, и он вам с удовольствием расскажет все об этом образе. Потому что он хранитель образа, он обычный врач-хирург в Москве, но образ, тем не менее, хранится у нас в храме Николы в Пыжах в Москве, в центре Москвы, как раз напротив Марфо-Мариинской обители, которую основала святая Елизавета Федоровна, тоже Романова. И, одним словом, он такой образ путешествующий. Мне кажется, его даже больше знают в России и во всей Москве. Это образ путешествующий, и он пришел к нам изначально. Это отдельная история. Он был создан в зарубежной церкви, он был создан, написан в Америке. А сюда пришли его копии. И вот именно одна из копий мироточит. И вот эта копия есть, эта икона, для которой же создан киот одной общиной православной казачьей в Санкт-Петербурге. А вот этот киот, то ее надевают на икону, то снимают, потому что он очень дорогой. И он такой походный, путешествующий, эта икона. Вообще все о ней можно узнать. Вот в моих фильмах «Чудотворный образ России». Вообще об этой иконе можно сделать отдельную программу. И если хотите, приглашайте. Он с удовольствием обо всем расскажет. Вот, и этот же образ вот изображен.
Удивительный орден, который у вас на груди. Вот, да. К большому сожалению, что наши радиослушатели его не видят. Но это потрясающе. Это просто красота.
Вы знаете, я духовные с большой силы. Благодарностью приняла этот орден не так давно. Ну, примерно год назад. Это орден, он был, в общем-то, учрежден нашей Русской Православной Церковью за рубежом по благословению уже ныне почившего митрополита Лавра. Вот. И на этом ордене как раз изображена вот эта мироточащая икона Государя, потому что нужно сказать, что зарубежная церковь, она очень внимательно отслеживает судьбу иконы. То есть оригинал до сих пор находится в Америке. Он принадлежит и Иосифу Шмидт, по заказу которой был написан этот образ. Вот. А сюда он пришел, когда в Россию стал мироточить, то зарубежная церковь проявила очень большой интерес к этому факту. Вот. И когда, значит, они решили учредить этот орден, то на нем как раз орден царя Страстотерпца, собственно, изображен именно вот этот чудотворный образ. Ну, нужно сказать, что вот этим орденом награждены многие люди. В общем-то, награждение происходит уже много лет. Вот, в частности, и патриарх московский всея Руси Кирилл, также первый иерарх вот Русской Православной Церкви за рубежом Илларион, митрополит Воронежский Сергий, епископ Липецкий Никон.
Ольга, митрополит теперь, кстати.
Да, который стал Никон, да, митрополитом. Потом Ольга Николаевна Куликовская-Романова, которая тоже, я узнала, приедет и будет принимать участие вот в царских днях. Федор Филиппович Конюхов, который у нас, значит, известный путешественник, православный человек, который сейчас стал священником. Любовь Васильевна Родионова, мама
Женя Родионова.
Да, Никита Сергеевич Михалков, председатель правления Союза писателей Ганчев, ну, в общем, и другие православные деятели. Ну, и, кстати, вот не так тоже давно этим орденом был награжден мой сокурсник, и я очень за него рада, Аркадий Мамонтов, за свое такое информационное стояние на федеральном канале России, за то, что он отстаивает эту тему. И он тоже с большой гордостью, с большой благодарностью принял этот орден. Ну, а я вот, ничтоже сомневавшись, его привезла и с гордостью надела на грудь, потому что, ну, где же мне еще светить эту награду, как не здесь, не в храме на крови, не на вот святой Екатеринбургской земле, обогренной кровью царских мучеников.
Уважаемые наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимает участие журналист и кинорежиссер документальных фильмов Елена Козенкова, также писатель Юрий Юрьевич Воробьевский. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос я очень часто задаю людям, которые бывают в этой студии. Если можно, конечно, но довольно много времени можем позволить. Как вы пришли к вере? Это
знаете,
очень
как
важно.
Вот, как раз вот в своей последней книге, которую я сейчас уже упоминал, «Незримые старцы», есть такое автобиографическое предисловие. Оно так и называется «Приближение к Афону». Вот Афон действительно для меня это любовь, это постоянное стремление туда, и, ну и фильмы, и книги, посвященные этой удивительной земле. Но начиналось все как раз параллельно с процессом моего церковления, когда еще в 90-е годы из Одессы стали ходить вот в Святую Землю сюда. Это были паломнические поездки, и группе авторов, вот мне, там, Елене Юрьевне, она снимала в то время для Первого канала, для программы «Время», вот, а мне был заказан такой вот видовой познавательный фильм вот об этом, об этих паломничествах. Вот моя супруга тоже там в одной из таких поездок была, мы снимали, в итоге фильм этот был готов, и, конечно, мы туда приехали, ну, мы поехали людьми только как бы начинавшими вот церковляться, и, ну, так скажем, лояльно относящуюся к церкви, ну, не более того, с интересом, ну, да, это наша история, конечно. Вот, и сейчас я уже так с самой иронией вспоминаю такие эпизоды, когда, например, мы снимаем какие-нибудь святыни, и кругом вот шныряют, как мне казалось, как-то неуместно паломницы, не всегда это все было красиво по кадру, и я громко возмущался: вы разве не видите, что здесь телевидение работает, а вы тут, что вы тут? То есть люди поехали к святыне приложиться, но я снимал фильм, я был телевизионным человеком
за 100%. А каким образом паломницы на Афоне оказались?
Мы говорим о вот Иерусалим, святыне Рима, там, и других мест. Об Афоне я скажу. Так вот, ну, в итоге действительно кое-что произошло, то, что мы даже сами этого не осознавали. Конечно, первое причастие в жизни у гроба Господня. Замечательный попался пастырь, ныне епископ Августин, который через свое сердце пропустил какие-то слова, которые на самом деле я уже знал и раньше, читал. Но вы знаете, действительно, в человеческую душу ведь проникают только слова прочувственные, которые пропущены через молитву, через молитвенное сознание. Вообще ведь сами слова по себе – это такая плоть, вот, ну вот, медь звучащая. Они не пробивают, не решают духовных проблем, которых у нас полно. А вот молитвенное слово, молитва – это уже совсем другое. В общем, произошло нечто, и после вот этой поездки некоторые наши, я думаю, что все люди, воцерковившись лет 5 назад, 10, 15 и так далее, это пережили. Когда мы приехали, что-то с нами произошло, мы сами этого не замечали, но наши друзья, многие родственники, крутили пальцем у виска и говорили, ну совсем Воробьевские замолились, что-то вообще с ними произошло, просто тронулись совсем люди. Вот на самом деле тоже у меня есть такая книга «Безумие перед, перед Богом и перед человеком», называется «Бедлам». Вот в ней вот эта мысль является одной из самых главных. «Пусть человечество тысячу раз тебя судит, сочтет тебя сумасшедшим, главное не быть дураком и сумасшедшим перед Богом». Так вот, что касается Афона, мы в конце этого паломничества подплывали и стояли на рейде у этих берегов, стояли напротив нашего похожего на какой-то Китежград, поднявшийся со дна озера заповедного, то ли на какой-то град из сказки о царе Салтане с зелеными изумрудными куполами, целый город, русский Пантелеимонов монастырь на Афоне. Ближе 500 метров нельзя приближаться. Катер появился. На борту этого катера вьется византийский флаг. Мы поняли, куда мы приблизились. Это маленький островок Византии, живой островок Византии. Византийский флаг на золоте вечности, двуглавый черный орел. Нам привозят великие святыни, мощи святых на борт нашего судна, молебны. Все замечательно, конечно. Но вот снова катер отчалил, я стою на борту и с грустью думаю, никогда... Никогда мне, грешному человеку, не быть на этой удивительной, загадочной земле. В 90-е годы Афон казался совершенно недоступным. Вот человек предполагает,
сказать, что
Господь
сейчас,
располагает.
Да, Юрий Юрьевич уже, наверное, раз 15 побывал
15 раз, ну, да.
на Афоне и написал замечательные,
конечно,
да, замечательные книги и замечательные фильмы. Действительно, у нас вот эта съемка, мы тогда работали на телевидении вместе. Вообще, когда вот нас очень спрашивают, почему вы вместе стоите на стенде, ну, просто так сложилось. Это творческий союз, который сложился еще от телевидения, от программ, которые мы делали совместно, уже потом от дружбы с семьями. Вот я являюсь, в частности, крестной младшей дочери Юрия Юрьевича, а у него четверо детей. Вот. Ну и от того, что у нас просто такие очень схожие направления, и мы стали вот вместе иногда участвовать вот в этих православных выставках, каждый рассказывая о своем творчестве, которое, ну, где-то дополняем друг друга, а где-то у нас разное. И действительно, вот вы спросили, как вы пришли к вере, та командировка, та съемка во Святой Земле, когда только-только начало возрождаться паломничество в Святую Землю, а помните на Руси, кто занимался, Русское императорское палестинское общество, которое возглавлял великий князь Сергей Александрович, дядя Николая II, оно, кстати, снова возродилось, и тогда эти паломничества, я помню, начало 90-х, они тоже казались каким-то невероятнейшим событием в нашей жизни, когда паломники ехали до Одессы, садились на корабли, на один большой какой-нибудь белоснежный лайнер, и морской путь лежал там через святыни Кипра, Египта, подплывали к Израилю, подплывали к Афону, были в Греции. Тогда уже мы посетили, я помню, как нас подвели, сказали, что великий старец Паисий. Мы поклонились этой могиле, но это были там 95-й
нет,
год.
Нет, это было
год.
Буквально через год после его смерти, кстати, мы оказались на могиле,
никто не знали,
кто
мы не знали,
такой.
Кто это такой. Сейчас что такое Паисий Афонский, когда издано столько его трудов, я не расстаюсь вообще с его книгами, они мне очень помогают в жизни.
Кстати, вот, Евгений, вы спрашиваете именно вот о том, как мы пришли к вере, вот для меня, на самом деле, произошло то, вот связано с Афоном напрямик, то, о чем сказал, как впоследствии я выяснил, другой великий афонский старец, старец Силуан нашего русского монастыря. Он сказал, что главное чудо, которое происходит в нашей жизни, это не то, чего алчут и жаждут многие, там, чудеса, полеты, да, чудеса, полеты по небу, там, все что да. угодно. Это бывает, конечно, иногда для укрепления веры, но главное чудо, которое происходит прекровенно в сердце человеческом, которое от неверия переходит к вере. Вот это величайшее чудо, теперь уж задним числом. Я понимаю, тогда произошло с нами.
Нужно сказать, что да, мы вернулись уже на телевидение другими людьми. Я тогда работала вот в программе «Время» специальным корреспондентом. А что такое программа «Время»? Информационная, главная информационная программа страны. Это каждый день съемки на разные темы. Ты можешь снимать там и взрыв троллейбуса, завтра Ельцина, послезавтра Черномырдина, послезавтра просто что-нибудь в Большом театре. Все что угодно были задания. Но после этого я стала проявлять именно верность вот этой православной теме и предлагать на том материале, который я сделала, хотя от меня не требовали. Достаточно было рассказать о таком явлении нашей жизни, как возрождение паломничества в Святую Землю. Это казалось тогда очень весьма экзотичным, и тема эта приветствовалась как тема, которая была разрешена после падения коммунистического строя и тоже являлась как бы частью вот этого свободного мира, который на всех углах провозглашался. Но этого было достаточно, большего от меня не требовали. Но мне так было жалко размагничивать вот эти кассеты, а мы сняли очень много, очень красивые съемки, 20 кассет мы привезли, и я подумала, что живем-то мы в православной стране, и что любой праздник, будь то Пасха, будь то Рождество, будь то празднование иконы Казанской, Смоленской, Владимирской, это же тоже информационный повод для сюжета в программу. И я использую вот эти вот съемки в Святой Земле, потому что ведь все же истоки у нас там, нашего православия. А потом я стала и начала уже снимать и в России, выезжать на службы там и в Елоховский, и в Храм Христа Спасителя и так далее. Я стала так вот достаточно с таким постоянством, которое было замечено, предлагать именно сюжеты на эту тему, когда случались православные праздники. И они стали проходить в эфир. Но потом меня тоже в редакции обозвали религиозной. Но тем не менее, это были сюжеты, которые проходили в эфир, и я сама вместе с ними, делая их, я сама познавала наш православный круг, православный календарь, потому что я помню, материалов тогда еще не было никаких. На самом деле только-только все начинало издаваться. И вот очень популярно изложить людям, например, какие-то понятия, очень просто донести, что такое, например, Рождество, Пасха, усекновение главы Иоанна Предтечи, ну, любой праздник какой-то, 12-й, рассказать о нем очень просто, доступно и ярко, еще это все это в минуту 10 или в минуту 20 секунд, мне было достаточно сложно. Но, тем не менее, когда вот эта работа была проделана, и я прошла ее несколько уже даже вот годов, и уже и на отечественном материале. Я выпустила вот такой труд, православный видеокалендарь на каждый год. Я его считаю своим, ну, если так по-простому говорить, ноу-хау. Его очень любят использовать воскресные школы для православного просвещения. То есть календарь на каждый год, который построен вот как раз на этих съемках и во Святой Земле, и в России, и съемки от Иордана до Валаама, который рассказывает об основных иконах, основных праздниках, основных святых нашего времени. Это короткие такие вот сюжеты, которые вот выражают суть нашего праздника и которые сняты вместе исторического происшествия. И вот этот видеокалендарь у меня выдержал очень много изданий, это одна вот из моих работ, и, слава тебе Господи, до сих пор пользуется популярностью. Вот всему этому положила начало вот эта командировка, которая вообще перевернула, перепахала, наверное, да, нашу и творческую жизнь, и просто жизнь земную. Вот. И это все слилось воедино, и творчество. И после этого, конечно, уже Господь вел, и вот лично меня он просто заставил расстаться с Первым каналом, там это уже так все происходило, оставалось только наблюдать. Он меня как бы вывел из этой Вавилонской башни. Ну и что после этого? После этого было сотрудничество с такой православной программой «Русский дом», потом православные кинофильмы, православные кинофестивали, ну и теперь православный канал «Союз», где я стала вот где-то уже около полугода веду программу «Верую и жизни знаменитых современников». Это моя давняя идея именно на жизни очень известных людей рассказывать о православии, о христианстве, противопоставив тем самым эти программы той желтой прессе, которая берет популярное лицо и рассказывает совсем о другом. Как нужно курить, как нужно пить, сколько раз нужно замуж выйти или жениться. А здесь нет, здесь наоборот, человек очень популярный. О моей программе вот недавно я записала Дмитрия Певцова, который сейчас в каждом интервью говорит о Боге, о душе, о церкви. Перед этим у меня Екатерина Васильева выступала, там Тараторкин, Соломин. То есть принцип программы строится на том, что достаточно, чтобы человек был лицо известное и популярное, и б, существовал в русской православной традиции, культурной или там научной и так далее. Вот. У нас там были и космонавты, и журналисты в эфире, и того же Аркадия Мамонтова я делала, тоже участником своей программы. Вот, и сейчас мы планируем привлечь и Нарочницкую, Солженицыну. В общем, люди, которые понимают, что происходит, которые известны, которые могут рассказать, не таясь, это проповедь для них о своей вере. Потому что я уверена, что любой профессиональный человек, человек творческий, который много трудился, который овладел нашей культурной традицией, он обязательно придет к вере, обязательно. Его душа к этому потянется. И он обязательно об этом потом будет проповедовать людям. Не будет это делать стеснительно. И слава Богу, вот такие люди есть, и вот, собственно, на этом и строится моя программа. И я рада, что телеканал «Союз», в общем-то, дал воплотить возможность этой моей давней идеи. Ну и я надеюсь тоже, что это рейтинг канала очень-очень даже поддерживает, что еще из Москвы можно прислать. К сожалению, вот все звезды, все эти известные люди, они живут в Москве. Хотя, конечно, наверное, ни Екатеринбург, ни, я не знаю, ни Санкт-Петербург не хуже, чем все остальные города. Но так вот построена почему-то наша жизнь, к сожалению, что... Все живут в Москве. Вот этот проект, вот он сейчас реализуется. А вообще, конечно же, все-таки самое основное, это вот у Юрия Юрьевича это написание книг, а у меня съемки фильмов.
Нет, ну, кстати, у меня почти что все фильмы, вернее, все книги, они имеют тоже видеоверсии, скажем так. Вот, вот эта вот недавняя моя книга об Афоне, последняя «Незримый старцы», имеет одноименный фильм и другой фильм под названием «Афонские кельи». А, кстати, вот я мне все-таки хотел бы закольцевать наш разговор. Я начал вот с этого необычного сочетания династии Романовых и Афон. В чем связь? Вот на самом деле дело даже не в том, что, не в том, что Афон весь полон храма, ризница полны дарами русских царей. Дело даже не в том, что существует удивительная икона «Спас нерукотворный» на Святой горе Афон в нашем русском монастыре, которая почернела в день убийства царской семьи. Вот такие вот связи, они действительно, вот связи всегда были и существовали. На Афоне действительно подвязались, причем в качестве таких вот наиболее суровых местах, аскеты, отшельники, на так называемой Каруле. Каруля – это такая скала, раскаленная солнцем, в пещерах там до сих пор подвязаются наши отшельники. Вот подвязались люди из как раз аристократических семей, об одном из них я, может, несколько подробно расскажу. Инок Парфений был замечательный, который вообще принадлежал к роду Романовых. Он был отшельником на Афоне. Когда он пришел на Афон впервые и стал уже монахом, и он подвязался в такой келье Белозерка. И вот он, значит, ему было поручено разбирать корреспонденцию. Однажды он прочел письмо одной из русской женщины, которая написала: «Вот, отцы, вы строите новый храм, я очень бедная женщина, у меня ничего нет, но у меня была очень длинная коса. Я отрезала ее, продала ее богатым барышням, у которых нет своих волос, и этот вклад я посылаю». И этот монах сказал: «Я называюсь афонским монахом, я здесь пью чай с лимоном, сижу, и женщина, простая русская женщина, отдала единственное, что у нее было, косу». И вот он весь остаток своей жизни, а это не одно десятилетие, провел в раскаленном солнцем месте, в пещере, стяжав великие дары. Это вы знаете, когда оказывается, вот у меня есть такой фильм, в том числе и о Каруле, он называется «Снова на Афоне». Там есть такой эпизод, когда мы ползем по таким цепям, со скал брошенной цепи, иначе-то подняться невозможно, чтобы повстречаться с отшельниками, и не только с отшельниками. Когда я там впервые оказался, мне было очень страшно преодолеть это. Вот, когда особенно еще спускаешься вниз, брошена цепь, скала таким горбом, не видно конца этой цепи, и вот смотришь вниз, чтобы найти маленькую выемку, куда может носок твоей ноги наступить. А внизу 150 метров, то есть лететь так прилично. Но была еще одна удивительная цель. Мы знали, что в афонской вот этой, в этом скиту Каруля, так называемом Кериаконе, воскресном храме, хранится глава одного из монахов, который там подвязался. Ну, это вообще афонская традиция. Через 3 года после смерти достают это мощи, да. И да. Именно, как правило, где это кто подвязался, там они находятся.
Косницы такие, да?
Да, косница. Вот на этой главе написано, мы уже знали заранее, иеромонах Никон, год смерти 1963. Вот в двух словах перенесу сразу же быстро в Белоруссию. Там тоже строился один царский храм в очень бедной глубинке. Говорили, что он будет строиться, восстанавливаться, точнее, огромный разрушенный храм, лет 15, очень бедное население. Вот батюшка очень почитал царскую семью и почитает, отец Сергий. И вот он благословил своего отца Николая на острове Залет. И пошло. Деньги, стройматериалы, но только они появлялись в дни, связанные с царской семьей. Он составил целый такой гроссбух, толстенный том, вот в такие дни ему там поступало только в царские дни. Храм этот был воссоздан, освящен, я присутствовал на освящении, и на освящении отец Сергий сказал удивительную вещь. Вот однажды в томском сне я вижу, как открывается дверь, входит государь, в военной форме, без знаков различия, за ним кто-то, напоминающий адъютант, с кожаным портфелем, и заходит в алтарь. Ну, там был особый разговор, не буду об этом сейчас я рассказывать, но я просто, ну, прочел огромное количество свидетельств, там, ну, отцом Александром Шаргуновым, другими авторами, собранные свидетельствами современные о явлении царя, о чудесах, но никогда не было никакого адъютанта. Что такое? И это я вспомнил на Афоне, на Каруле, когда узнал, что эта глава принадлежит одному из адъютантов государя-императора, полковнику Штрантману. Это такой был барунский обрусевший род. Его родной брат был посланником России в Сербии, когда начиналась Первая мировая война. И вот этот блестящий офицер потом попал в эмиграцию, потом он стал на Афоне старцем, причем таким старцем, что во время молитвы он поднимался над полом. Вот это видели многие. То есть его уже грехи, вот, которые жили рядом, в то время считали святым. Это малоизвестная, удивительная вещь, которая говорит нам о том, что святого царя был святой адъютант. И вот мы действительно, преодолевая этот страх, все-таки пришли туда, засвидетельствовали, сняли эту главу. Глава по всем афонским канонам свидетельствует, там есть такие свои признаки, что она принадлежала она святому человеку.
Вот я, глядя на вас, очень хорошо понимаю, что вы так чувствуете друг друга необыкновенно. Вот скажите, пожалуйста, в Екатеринбурге довольно-таки размеренная жизнь, то есть это вот чувствуется, а когда приезжают люди из столицы, они, конечно, другие. Вот как вы восприняли наш город? Сколько вы сейчас уже здесь находитесь? Несколько дней?
Нет, мы только приехали утром.
Вообще только сегодня приехали, да?
Мы еще никак не почувствовали город. Мы очень мечтаем, конечно же, в первую очередь посетить храм на Крови и, конечно же, может быть, принять участие в крестном ходе хотя бы частично, исходя, если нам позволят тут наши как бы обязанности перед теми людьми, которые нас пригласили. Ну, мы всячески открыты к общению. Конечно, вот лично я очень помечтала побывать на Аганиной яме. Вообще всяческое соприкосновение с подвигом царственных мучеников вот здесь, на Екатеринбургской земле, было бы для меня бесценно и дорого, потому что действительно именно образ царя, на самом деле, еще кроме вот этой путешествия во Святую Землю, о котором мы вам рассказывали, тоже сыграло огромную роль для того, чтобы заниматься вот этой темой православной, потому что это все было не так просто, как кажется. Вот мы сейчас приезжаем, у нас много книг, много фильмов, а тогда много всего и наслушались, и что это мы конъюнктурно делаем, и ведь на самом деле пришлось и расстаться и с работы, и с заработком.
Ну, каким-то надо думать, таким, что искушений было очень много.
Вот, и конечно, вообще работать самостоятельно, и, конечно, это темы, которые никем не финансировались никак, и нужно было где-то брать деньги на свои проекты. То есть это все было достаточно сложно, но вот ни минуточки ни о чем я не жалею, и думаю, Юрий Юрьевич тоже. И именно встреча с образом царя Николая II меня поставила на эту дорогу, связанную с православным кино. Я очень хорошо помню этот момент. 99-й год. Я сотрудничаю с «Русским домом» программой, которая выходила в Москве. Единственная программа во всем информационном поле, которая что-то говорила об интересах ущемленных населения и русского населения, русскоязычного, как тогда говорили. Слово «русский» было запрещено. Которая что-то говорила о православии. И вот я узнаю о том, что где-то мироточит икона в московском храме царя. Царь еще не прославлен, 99-й год. Что за икона? Почему она мироточит? А чудес уже было много вокруг. Помните, на грани веков все мироточило, все проявлялось. Было очень много всего интересного происходило. То, что называлось православными чудесами. И вот это был один из моментов. И мы взяли камеру и поехали в тот самый храм Николы в Пыжах, где тогда икона стояла на каком-то празднике. И вот, представляете, происходит встреча с иконой, и икона прямо перед нашей камерой, которую ее вносит отец Александр Шаргунов из храма, она начинает мироточить. Люди падают на колени, наша камера все это снимает, профессиональная. Мы этот сюжет показываем в эфире «Русского дома», и мы понимаем, что все, больше никто нигде ничего не покажет. А я уже не могла успокоиться, икона путешествует. Почему икона царя? Почему... мы снимаем другие моменты, мы снимаем свидетельства людей, мы продолжаем съемки, мы их не останавливаем, а показывать это негде. Вот. Происходит встреча с историком Александром Бахановым, очень известным, который считает специалистом по русским царям, который развенчивает мифы, которые там напридумывал Радзинский, я думаю, и развенчат и другие мифы, потому что он профессионально работает с архивами и документами, восстанавливая всю канву событий. И вот он действительно имеет солидный багаж и во всем мире чтится как специалист по русским царям. Но его почему-то мало показывают у нас по телевизору. Происходит встреча с ним, и он мне дает великолепное интервью, принимает участие в моем самом первом фильме «Государь-император Николай II. Возвращение». Потому что я понимаю, что мне ничего не остается, как сделать вот эту работу и просто выпустить ее. Тогда не было видеодисков, на видеокассете, и распространять среди православных. И мы это сделали еще до прославления царя. Чего мы натерпелись, вы даже не представляете, вот с этим фильмом. Но потом он существует до сих пор, мы до сих пор его показываем, потому что там, понимаете, слились две ветки: мистическая, историческая. Мистическая — это икона, историческая — это Баханов, который вой очень коротко, но он объясняет узловые моменты жизни царя, развенчивая мифы о нем, связанные и с Ходынкой, и с началом войны, и с отречением, и с Распутиным, и так далее. Вот. А потом я не могла уже остановиться. Когда был прославлен царь, мы сняли «За веру царя Отечества», «Чудотворный образ России», фильм первый, фильм второй. И я поняла, что это поле, вот оно альтернативно телевидению, а тогда все только начиналось, все начинало издаваться. Вот. И что нужно сейчас, собственно говоря, использовать это информационное поле, я как специалист к этому подошла, и что можно в этом поле православного видео, которое стало альтернативой телевидению, начать работать. Да, трудно, да, непросто, но таким образом вот образовался этот альтернативный телевидению путь, информационная вот та плоскость, православная ниша, которую мы сейчас называем православный фильм, православная выставка, православная книга. Я должна сказать, что да, есть вот в том числе и пришло в эту сферу, слава богу, часть профессиональных авторов, потому что очень много было и непрофессионалов, когда это все зарождалось. Все начали вдруг писать, снимать. Но сейчас уже у людей есть выбор, они уже понимают. Они уже разбираются и в авторах, и в фильмах, что хорошо, что плохо. Слава Богу, очень много всего стало.
Вы знаете, мне очень хотелось бы сейчас, Елена Юрьевна заговорила о чудесах. Я, собственно говоря, сейчас вспомнил это знаменитое высказывание Серафима Саровского: «Царь, который меня прославит, того и я прославлю». Я был, можно сказать, свидетелем, как это произошло. 2000 год, праздник Серафима Саровского, 1 августа в Дивеево. Мы тоже снимали, у меня все эти кадры есть в фильме «Дивеевская тайна». Вот сказать, что я во время службы, во время крестного хода видел страшную грозу, это не сказать ничего. Было ощущение, что над Дивеево, ну вот просто вот как будто это какой-то вот голливудский очень дорогой фильм с какими-то невероятными компьютерными эффектами, что происходило в небе. В конце концов ударила гроза, ударила молния в купол, пошла змейка прямо вот по цепочке паникодила, лампочки полопались, прямо на голову патриарха посыпались. В народе говорили, батюшка Серафимушка осерчал. Чего ж там греха таить? Мы же знаем, что не все архиереи были в то время за. Прошло 2 недели, когда архиерейский собор решал этот вопрос, первым стал патриарх, первым сказал патриарх: у нас сегодня в повестке дня вопрос прославления, кто за, прошу встать, и стал первым.
Вы знаете, вот о всех фильмах и все не расскажешь. Приходите на выставку, 16 часов у нас каждый день выступления по часу Юрия Юрьевича, потом Елена Юрьевна Казенкова, ну и, конечно, на наш стенд 189 на втором этаже.
В дальнем углу, ну, я думаю, найдете, да.
Улица Ермилина, дом 10, 189-й стенд.
189-й стенд
игровых видов спорта.
Мы очень рады будем общаться с православным Екатеринбургом, очень рады здесь быть. Спасибо, Господи, всех.
Не прощаемся.
Спасибо вам большое. Я думаю, что наши слушатели и зрители с вами еще встретятся.
Мы надеемся прийти к вам в эфир и поговорить именно о 400-летии дома Романовых.
Спасибо, Господь, большое вам спасибо. Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче приняли участие гости выставки-ярмарки Юрий Юрьевич Воробьевский, писатель и кинорежиссер и журналист документальных фильмов, православных документальных фильмов Елена Казенкова. Мы продолжаем наши передачи.